Всегда ли уместно разделять дух и душу? Два текста Священного Писания. 1 Фессалоникийцам 5:23 и Евреям 4:12. Братья и сестры, 1 Фессалоникийцам 5:23. «Да сам же Бог мира да осветит и дух, и душу, и тело во всей полноте». Скажу, друзья, как я понимаю, есть много пониманий. Вы имеете право придерживаться так, как вам понятно. Я понимаю так, что Бог делит и дух, и душу, и тело. Он имеет на это право. Если мы будем говорить об освящении, это приемлемо. Об освящении души и об освящении духа. Если мы будем говорить о переходе в вечность, что душа идет отдельно и дух отдельно, для меня это неприемлемо. Для меня это все вместе. Ну, это из области антропологии, друзья, для того, чтобы полностью объяснить и понять троичность и двоичность человека, думаю, что не меньше часа. Следующий текст. Откровение, 22 глава, 11 текст, первая часть. Давайте я зачитаю. Там написано: «Неправедный пусть делает еще неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный творит правду еще, и святой да освящается еще». И дальше вопрос, почему? Ведь время близко, наоборот, надо исправлять неправедному все свои пути. Братья и сестры, вообще, Евангелие, сейчас оно поделено на главы и на тексты. Было время, когда это было письмо. Вот вы письма все читали раньше, да, вот написанное. Ну и сейчас письма из электронной формы, то же самое. Друзья, без текстов. Друзья, чуть раньше Бог говорит через Иоанна Откровителя. Он открывает сущность и красоту небесного Иерусалима. Дальше говорит о том, что те, которые Богу служить не будут, а будут во грехе, их ожидает озеро Огненное. Сразу показано два места – Вечный Иерусалим и озеро Огненное. И в конце 21 главы написано, что ничто нечистое, преданное мерзости лжи, не войдет, и никто преданный мерзости лжи не войдет в Царствие Божие. А после этого делай выбор. Кто-то думает, почему так? Ваше написано послание Тимофеям, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и чтобы никто не погиб. И почему? Здесь Бог обращается к тому, который сделал выбор. Буду жить нечестивой жизнью. И он ему говорит, неправедный, твори еще неправду. Нечестивый, пусть сквернится, ты это выбираешь. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается. Бог нас создал свободной волей. Он нам предлагает небесный Иерусалим, Царство Божие. А ты выбирай. Выбирай это сегодня, выбирай это сейчас. Итак, братья и сестры, прежде чем я обозначу тему моих рассуждений, я хотел бы вас спросить. Несколько вопросов. Я сейчас четырех человек спрошу. Одного брата, одну сестру, одного с балкона и одного с хора. Простые вопросы. Так что те, которые сейчас голову наклонят, я их первых спрошу. Лучше сразу все на меня смотрите. Все равно один из вас ответит. Вопрос очень простой. Давай мы начнем с братьев. Братья, все хорошо на меня смотрят. Очень приятно. Вот я брата с первого. Самый, вот, пожалуйста, встань, пожалуйста. Как тебя зовут? Скажи, пожалуйста, почему ты сегодня приехал сюда на молодежном общении?
Потому что интересно слушать Слово Божие, интересно изучать, интересно доказывать кому-то на улице, спрашивать у кого-то, знаешь ли ты, кто такой Бог на улице, и потом вот отсюда изымать самое лучшее и рассказывать людям на улицах, также в поездах люди часто спрашивают, вот видят в Библии и спрашивают, а ты знаешь там что-то о Боге, можешь что-то рассказать? И вот отсюда оно самое лучшее изымать от старших людей, от пророков, от священников, от проповедников.
Благодарим сердечно. Ты пришел изучать Слово, слушать и изучать Слово Божие. Благодарим сердечно. Сестры, посмотрите, пожалуйста, все на меня. Хорошо. Не смотрят все. Я сейчас свое обещание исполню. Третья скамеечка, третья сестра справа от меня. Пожалуйста, встань, пожалуйста. Давай, третья, вставай. Смелее. Почему ты приехала сюда на молодежном общении? Тихо, братья и сестры, я уже не совсем молодой, не все могу услышать. Чтобы послушать Слово Божие и прославить Бога. Благодарим сердечно. С балкона, пожалуйста. Вот, брат Саму, встань, пожалуйста. Скажи, почему да ты? Почему ты приехал? Послушать Слово Божие. Благодарим. И скоро. Скоро на меня не смотрят, все боятся, да? Пожалуйста, брат, встань. Да. Почему ты приехал? Получить назидание от Слова Божия и прославить Бога. Братья и сестры, как приятно. У меня будет последний вопрос, нет ли ответа. Как вы думаете, те, которые вышли и уже пару часов, их нет, они не зашли, почему они пришли на молодежную? Ну, я наблюдал отсюда, есть те, которые вышли и не сошли. Пусть это будет каждому ответ для себя лично. Друзья, у нас осталось 25 минут до часу. Было объявлено, что в час у нас будет обед. Многие приехали ночью, не спали. Кто-то хочет пообедать, кто-то давно уже мечтает об этом. Я хотел бы сейчас посоветоваться с вами. У меня сейчас подготовлено два конспекта. Один конспект – это беседа. И после беседы призыв к покаянию. Так мне братья поручили. Но это будет долго. Это будет как минимум в половину второго. И второй вариант. Сейчас короткое слово на минут 10 и призыв к покаянию. Выбор за вами. И мы в час закончим. Как вы скажете, так сейчас мы сделаем. Первый или второй вариант? Братья говорят, средний, хорошо. Друзья, я понял. Я буду стараться средний тогда. Я буду излагать тему, а потом будет призыв к покаянию. Друзья, я думаю, что есть среди нас те, которые, я абсолютно уверен, которые приехали сюда не просто поназидаться. У них есть особая цель. Они приехали покаяться или обновить покаяние. Друзья, я думаю, что будет хорошо, если мы настроимся с самой первой минуты. О чем? Друзья, о том, чтобы мы слушались голоса Духа Святого. Я сегодня принципиально во время призыва не буду говорить примеры житейские. Как каялись люди, почему каялись. И не буду сейчас работать на подсознание человека. Считаю, что это неправильно. Было бы хорошо, чтобы ваше сознание сейчас было направлено полностью на голос Духа Святого, чтобы вы могли слушать Слово Божие, делать анализ и, не стесняясь, выйти и покаяться или обновить покаяние. Даже те, которые, может быть, и 5, и 8, и 10 раз выходили, им нужно будет еще раз выйти, пусть они не стесняются, пройдут и покаяться. Друзья, я буду стараться, чтобы призыв не был навязчивым, но будет плохо, если вы отвергнете голос Духа Святого и уйдете отсюда без совершенной радости. Друзья, я буду читать текст Священного Писания. Я буду стараться вначале провести как беседу. У меня еще будут вопросы. Я буду задавать простые вопросы. Вы же нам задаете вопросы. Я имею право вам тоже задавать вопросы. Читаю текст Священного Писания и обозначу тему рассуждения. Послание Иакова, 1 глава, 2 по 4 текст. «С великой радостью принимайте, братья мои». Ну, я добавлю, друзья, можно мне и сестры. «Когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Братья и сестры, я обозначаю тему моих рассуждений. Борьба с искушениями и победа над ними. Об этом мы будем сейчас рассуждать. Хотя, друзья, по теме у нас больше напрашивается тема о вере и благословении. Друзья, я думал, что если это не будет призыв покаяния, я бы говорил о вере. Но так как это призыв покаяния, мне больше подходит говорить об искушениях и победе над ними. Потому что сегодня многим из нас придется сделать еще раз очередную или первую победу над искушениями. Но у меня вопрос. Итак, братья, мы будем говорить об искушении. Скажите, пожалуйста, что такое искушение? Есть те, которые никогда не читали этот текст Священного Писания? Нету, все мы его читали. Что такое искушение? Мне вам помочь, братья, или вы самостоятельно мне поможете? Хорошо, пожалуйста, помоги мне. Что такое искушение? Да. Как понимаешь, просто, я думаю, что... Когда дьявол искушает и предлагает нам что-то запрещенное. Благодарим. Пожалуйста, брат сзади. Как ты думаешь, что такое искушение? Когда дьявол предлагает сделать то, что не угодно Богу. Братья и сестры, есть другие понимания? Нет. Теперь я обозначу, что это значит искушение. Я абсолютно согласен с братьями. Я обозначу, что, о чем я буду говорить сейчас, о каком искушении. Искушение – это когда наша душа атакуется в самые уязвимые места, слабозащищенные. Друзья, какие это слабозащищенные места, мы об этом сейчас вместе будем рассуждать. Друзья, ну что это слабозащищенные места для человека верующего? Например, вредные привычки – есть у верующих или нет? Есть. Друзья, и бывает часто, враг душ человеческих атакует нашу душу. Казалось бы, этого не должно происходить, а у нас это происходит. И у нас переживание или зависимость. Человек до возрождения был зависим в каком-то грехе. И теперь, после возрождения, он сейчас у него атаки происходят. У него искушения, разные предложения. И атакует враг душ человеческих нашу душу. Братья и сестры, что же это значит? Ну, например, когда эти атаки идут на человека, на душу человеческую, как вы думаете, враг душ человеческих какое утешение предлагает человеку? Предлагает враг душ человеческих или нет? Предлагает. Какое? Ну, например, человек в своей жизни... До возрождения у него была проблема с вопросом целомудрия. Теперь, когда человек не бодрствует, попал в искушение, неправильный и непристойный взгляд, как с одной стороны, так и с другой стороны, братья и сестры, что ему предлагает враг душ человеческих? Нарушение заповеди целомудрия. У него сразу в мыслях, в глазах пошло и так далее, и так далее. Так, братья и сестры, или не так? Это утешение, то, что предлагает враг душ человеческих. Или еще, человек в своей жизни был алкоголиком, он покаялся. И теперь у него переживания, проблемы или радости какие-то там среди своей группы людей. Им нужно повеселиться или утешиться человеку. Что предлагает, какое утешение этому человеку враг душ человеческих? Выпить. Совсем немного. Совсем недавно мне звонит человек и говорит: слушай, 10 лет назад ты говорил за одного брата, что от него был запах вина. А я говорил, ну, тот мне говорит, собеседник, что это не может быть. Ну, я говорю, может быть, я ошибался. А он говорит: нет, ты не ошибался. Сейчас он настоящий пьяница. У него болезнь рак, и он хочет себя утешить вином. Ну, да утешился до того, что он беспробудно пьет. Друзья, вот такое утешение дает враг душ человеческих людям. Или, например, человек курил. Курил, освободился, а потом проблемы. Ну, совсем недавно молодая пара, жених и невеста, поссорились. И он говорит: я впал в искушение. В какие? Ну, поссорились сильно, для того, чтобы себя утешить, а он с мира, он пачками курил. Я закурил. И что, и утешился? Ну, утешился. Ну, и что, вопросы решил? Вопросы не решил, а утешился. Друзья, и так можно много перечислять, какое утешение во время искушения предлагает враг душ человеческих. Друзья, наше положение христиан, какое оно сегодня на земле, оно такое же, какое положение солдата во время войны. У нас сейчас брань. Враг душ человеческих хочет запленить нас любыми путями. И он предлагает нам разные искушения. Он предлагает разные утешения. И не просто так. Он сначала нам что-то предлагает, а потом берет нас в плен. Я приведу такой пример. Наместник города Куфа, это в Ираке, долгое время мучился, и перед ним наместники этого города хотели полностью посчитать и наложить налог каждому жителю этого города. Но, к большому сожалению, народ не прописывался. И он жил себе, как жил, и город нищал. А вот умный, казалось бы, наместник появился, молодой человек, он решил теперь сделать что-то такое, чтобы смог зафиксировать всех людей и взять их под свои объятия. И он сделал такое предложение. Каждому жителю города Куфы явиться, кто имеет желание, я даю подарок 5 серебряных монет. Ну, на то время это была огромная сумма денег. Ну, пошли туда, все зафиксировались с паспортом, которые и были прописаны, и которые не прописаны, но жили в этом городе и работали. Прошло 2 месяца. Он делает приказ. Каждый житель города, который прописан и не прописан, есть в списках, что получил 5 серебряных монет, каждые полгода он обязан давать дань. 40 серебряных монет. Братья и сестры, это что? Я думаю, как часто бывает, враг душ человеческих, он взял всех в плен, он им подарил, он дал им утешение временное, а потом дань, он всех зафиксировал. Братья и сестры, сегодня враг душ человеческих дает многим из нас, христиан, утешение временное, чуть-чуть. И нам казалось, это великая сладость. Ну, например, утешение в соцсетях. Получают многие утешения, братья и сестры? Получают, не отвечайте мне, потому что я знаю. Мне приходится беседовать с молодыми, получают. Не в Слове Божьем, а в социальных сетях. И сидят до утра, а потом падают. Падают, потому что уже сил не хватает. А потом у них болезни еще, кроме духовной, физические появляются. Они когда-то зарегистрировались и сказали, что мы согласны дальше жить этой жизнью, пусть настоящим миром, пусть виртуальным миром. Многие сегодня даже среди христиан живут в виртуальном мире, к большому сожалению. И смотришь на этих детей, и просто жалко, что же происходит. Они сами подписались, им было предложено, им предложили, и они пошли на это. А потом дань. А какая дань? Нужно ж платить. Время нужно платить, братья и сестры. Это одно из самых дорогих. Написано, дорожите временем. Братья и сестры, и народ сегодня дает дань во времени. Днем и ночью сегодня СМСки и соцсети и так далее. Друзья, это искушение врага души, это предложение и утешение. Это великая дань сегодня со стороны народа Божьего. Вместо того, чтобы поблаговествовать, вместо того, чтобы Слово Божие почитать, побыть вместе в общении с Богом и друг с другом, народ сегодня занялся совсем другой жизнью. Братья и сестры, а еще скажу, такую страшную дань сегодня дает христианин. Враг душ человеческих, он, входя в эту грязь всю, он ложится спать, и у него все мысли оскверненные. Он начинает думать о том, что он видел и что он слышал. А потом дань, Днем и ночью плачет и не может освободиться от этого. Картина грязная перед глазами, мысли нехорошие. Читаю Библию и ничего не получается. Братья и сестры, вот утешение, какое враг душ человеческих дает. Вот что это значит человек, который расписался и согласился мысленно, что я согласен идти этим путем. И можно сейчас много перечислять, какую дань платит человек обратно согласившемуся на утешение врага душ человеческих во время искушения. Братья и сестры, в каждом искушении задействовано три стороны. Вы можете перечислить? Я готов перечислять. Первое. Кто? Дьявол, да? Второе. Кто? Люди, человек. А третье? А? Боитесь сказать? Друзья, хорошо, я приведу тогда пример, и вы скажете, я вам помогу. Иов. Есть Иов, есть дьявол, есть кто? Бог. Что Бог говорит дьяволу? Все его имение забери, да, работай над ним, как тебе удобно. Но его что? Не трогай, не касайся его. Второй раз, кто опять действует? Бог, дьявол и кто? Иов. Что говорит Бог ему? Тело бери, а душу не касайся. Братья и сестры, что я хочу сейчас сказать? Кто-то задает вопрос, и часто этот вопрос. Почему Бог допускает мне такие искушения? Почему сегодня вот я не могу победить эти искушения? Или я скажу, друзья, это неправильно. Бог не допускает нам искушения. Бог позволяет быть нам искушенным. Это абсолютно две большие разницы. Бог позволяет. Но что же происходит? Я зачитаю текст Священного Писания. Почему нам Бог, или почему Бог позволяет быть нам искушенным? Я буду читать первое послание Коринфянам, 10 глава. Я буду читать с 12 текста. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Братья и сестры, я абсолютно уверен, что при искушении Бог нам не даст сверх сил. Но проблема, следующая проблема. Но почему же у нас получается не победа, а мы проигрываем, когда у нас искушение? В вопросе целомудрия, в вопросе образа мыслей, в вопросе внешнего вида и отношения к миру мы проигрываем. Почему это происходит? Я сейчас на личностях не буду останавливаться. Братья и сестры, какая же проблема? Есть несколько проблем. Я хотел бы их обозначить сейчас. Друзья, но прежде чем я их обозначу, я хочу сказать, почему Бог сегодня позволяет нам быть искушенным. Однажды миссионер-индус пробирался через Гималайские горы. Он пробирался с проводником. И когда он пробирался через горы, застал их страшный буран, снег, вьюга. Была серьезная проблема. Они понимали, что если где-то остановятся, не дойдут до убежища, они замерзнут. И теперь проводник торопится вперед, а за ним миссионер. Но проводник знал, что он ведет хорошего проповедника. И вдруг на дороге бессильный, еле дышит, лежит человек, упавший от всей этой бури. Проводник обошел его и идет дальше. Миссионер ему говорит, куда ты идешь? Давай мы его заберем. Если мы его заберем, то мы тоже с ним умрем. Нам нужно торопиться. Никакую тяжесть нам сейчас носить нельзя. Но миссионер, вопреки всему его, всей его логике проводника, он берет человека полузамерзшего себе на грудь, потом на спину и тащит. Проводник убежал вперед. Он дошел до убежища и смотрит такую картину. Несколько метров до убежища проводник упал бездыханный. Он замерз. А миссионер остался жив. Как вы думаете, почему? А? Телом грел друг друга, да? Сохранял. И человек, который упал, он тоже возобновилась жизнь у него, и он остался живым. Братья и сестры, вот часто бывает в жизни нашей, когда мы не хотим на себя взять никакую нагрузку, и по логике думаем, что сейчас, если что-то произойдет, и мы противостанем твердой верой и искушениям, у нас будет смерть, и больше ничего. Об этом мы сейчас поговорим. Но Божьи законы, Божьи мысли, они абсолютное направление, вопреки нашей человеческой логике, говорят о борьбе в искушениях. Что же происходит, братья и сестры? Какая проблема? Почему молодежь сегодня проигрывает во время искушений? Первое, братья и сестры, проблема наша заключается в том, что мы не видим всей этой картины, и нам кажется, что искушения будут продолжаться бесконечно. Это будет, атаки будут, будут, и никогда они не закончатся. И мы начинаем думать, неужели конца не будет? И начинаем логически, по-человечески рассуждать. Вторая проблема, братья и сестры, почему так происходит? Нам кажется, что сегодняшние искушения, они сильнее, чем были вчера у нас искушения. Друзья, это говорит о том, что мы на наш опыт никогда не можем опираться. Помните Самсон? Он решил, что сделать, как и прежде, во время искушения. Что получилось? Проиграл. И третье, братья и сестры, человеку кажется, что искушение сверх его сил, и он не сможет перенести это искушение. Братья и сестры, это случается тогда, когда человек рассчитывает на свои силы, не на силы Божии. И подходит момент, человек в искушениях, атакуется душа человека, ему кажется, что конца не будет, ему кажется, что сегодняшние искушения страшнее, чем вчерашние, а завтра еще тяжелее будут, ему кажется, что у него сил не хватает все это перенести, и наступает самый ответственный и страшный момент. Это переломный момент, когда человек говорит, что, братья и сестры, я больше не могу сопротивляться всем этим искушениям. Братья и сестры, это готовность сдаться себя в плен. Человек сдает себя в плен. Братья и сестры, и когда человек попал в плен греха, как вы думаете, ему хорошо или плохо? Когда солдат попадает в плен, ему хорошо или плохо? Вы слышите, да? Думаю, что многие из вас слышали, как сейчас солдаты попадают в плен и как им плохо. Настолько и еще хуже, больше тяжело человеку, который впал в плен греха. Может быть, он сейчас здесь и улыбается, и ему кажется, что это временное, 5 серебряных монет, это хорошо. Но он уже давно в силках и в сетях врага душ человеческих. Братья и сестры, и душе вашей, и очень плохо. Оно находится сегодня у кого-то в силках или в плену. Друзья, и что же происходит? Когда человек сдался уже в плен греха, происходит следующая стадия. Первое, это было «я больше не могу». У него мысли развивались, что у него сил нет, все страшно и очень страшно. Теперь он сдался. Что происходит, друзья? Ну, например, если человек семейный, первое, что он делает, если у него было искушение в вопросе целомудрия, что он делает? Он изменяет своей жене. И получается, что, друзья, полностью страшный распад этой семьи. Сначала духовный, а потом физический. Плач, проблемы, переживания. Или, например, друзья, я говорил, Спиртные напитки, человека здоровье плохое. И для того, чтобы себя утешить, он утешает себя спиртными напитками. Или еще что-то. Друзья, что происходит с этим человеком? Разрушает что? Он исцеляет свое тело или разрушает тело? Здоровье разрушает полностью. Братья и сестры, или еще такой, кстати, касается некоторых из нас, такой грех, как гордость. Сегодня было об этом сказано уже. Человек сегодня один раз подумал о себе высоко, второй, третий. Ему понятно, что это плохо, но никак не может с этим смириться. И он с каждым днем растет в своих глазах. Я красиво пою, я красиво проповедую, я хорошо общаюсь с людьми, и много у меня хорошо. Я умею зарабатывать, и все хорошо. Братья и сестры, это что? Это гордость. Что нарушается? Отношения с кем? С Богом. Написано, Бог гордым противится. Итак, братья и сестры, можно перечислять еще долго, что же происходит дальше. Братья и сестры, когда человек первый раз сломился, ему, дьяволу, врагу человеческих, нужно было больше усилий. А на второй раз, как вы думаете, например, человек во время своих проблем и искушений он взял, напился или покурил, и ему он получил утешение. Например, я простой пример привожу. На второй раз дьяволу нужно будет больше усилий или меньше усилий? Меньше усилий, потому что человек уже идет куда? По накатанной. Он знает, что если он поссорится со своей женой и покурит, ему будет хорошо. Он так понимает, потому что он утешился предложением врага душ человеческих. И так далее. Итак, братья и сестры, в любом искушении, когда человек попал и не победил, с каждым разом врагу душ человеческих нужно приложить меньше усилий. Итак, третий, четвертый раз, а на пятый, шестой раз, вы знаете, что делает человек? Он сам ищет грех. Братья и сестры, приходит день, когда человек начинает сам искать грех. Когда я зайду в тот сайт ненужный, когда я буду общаться нецеломудренно, когда я буду пить, когда я буду наркотиками заниматься и так далее, и так далее, и так далее. Человек привязался, и все началось с самого маленького. А теперь он попал в самое страшное искушение. Братья и сестры, он ищет временное греховное наслаждение, то, которое враг душ человеческих ему предложил. И получается, братья и сестры, конечный итог. Что же происходит? А вот что происходит, друзья. На крайнем севере цветет интересное растение. Оно, ну, всем понятно, да, север, погода, но это растение, оно очень красивое. У него цветки очень красивые. И запах цветка тоже очень красивый. Но в глубине цветка этого есть пара щипцов. Друзья, оно цветет в августе, на вид очень привлекательное, привлекательное. И когда подойдешь к этому растению, то можно увидеть внизу очень много, или прямо на листках, или там внутри все-таки очень много насекомых убитых, мертвых. Что происходит, друзья? Когда туда насекомое идет для того, чтобы ну, что-то достать оттуда, приятное. Раз щипцы его затянули и держат. Держат, пока оно не умрет, до вечера. А вечера опять растянулись и ждет следующую жертву. Братья и сестры, я когда прочитал за это растение, мне пришла вот такая мысль, что точно так враг душ человеческих сегодня предлагает что-то приятное для плоти, для людей, которые сегодня не имеют победы над искушениями. И все так красиво, несмотря на то, что вокруг уже столько мертвых, убитых людей духовно. Они туда лезут. Лезут к щипцам для того, чтобы что-то достать. Сами не зная, что оттуда можно достать хорошее. И раз щипцы его зажали и держат, пока человек не умер. Не умер. И когда он умер, отпустил его и ждет следующую жертву. Братья и сестры, у нас времени нету, я буду, насколько можно покороче говорить. Об искушениях можно еще много говорить, но я бы хотел перейти сейчас Как нам выстоять в это последнее время во всех этих искушениях? Потому что много искушений. Сегодня молодежь пела пение, что в мире много искушений, много зла, много нечистоты. Братья и сестры, как нам сегодня выстоять во всех этих искушениях? Итак, братья и сестры, первое – распознать, что это искушение. Я буду читать Иакова 1 глава, 13-14 текст. «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Братья и сестры, что такое похоть? Похоть – это сильное желание. И мы должны сейчас различать, когда враг дух человеческий к нам предлагает, почему нас так сильно влечет, почему нас не влечет сегодня рассуждать о благовестии, как спасать вокруг окружающих, одноклассников, односельчан и так далее. Ведь это же первый и главный вопрос – себя спасти вокруг окружающих. Ведь у нас одна цель – небо, стремиться в небо. Почему сейчас нас влечет похоть, эта земная? Нам нужно это различать. Это искушение или это благословение Божие? Второе, братья и сестры, нам нужно все это жить и переносить все искушения твердой верою. Об этом написано первое послание Петра, 5 глава, 8-9 текст. Мы сейчас и текста не будем читать. Братья и сестры, чтобы победить искушение, нужно перестать бороться с ними самостоятельно. Ну, например, я знаю братьев, которые, они рассказывают, что, будучи подростками, они курили. Нужно избавляться от этого. Как они будут избавляться? Договариваются, поспорили. Спорим на определенную сумму денег или на что-то там, на шоколад, что я курить не буду. Если я буду, я тебе должен, ну и так далее. Как вы думаете, получается? Не получается, друзья. Почему? Потому что они самостоятельно и один раз проигрывают, и второй, и третий. Они начинают воевать против искушения своими собственными силами. Братья и сестры, мне нравится молодой Давид, когда он восстал против такого искусителя, который обзывал войско Божие, которое Бог обзывал. Он говорит ему: ты идешь своей силой, а я какой силой иду? Бога Всевышнего. Братья и сестры, когда человек впадает в искушение, твердой верой, нужно жить не самостоятельно, но силою Бога Всевышнего. Недавно Владимир Николаевич Чухонцев рассказал такой пример о вере. О вере, когда две молодые маленькие девочки вышли со школы воскресно, они идут по дороге, бежат радостные, их встречает навстречу молодой человек, ну, такой интеллигентный, встречает их, то ли от нечего делать, то ли он был чересчур разговорчивый, остановил девочек и говорит: девчата, чего вы такие веселые? Они говорят: как чего мы такие веселые? Мы идем с воскресной школы. Ну и что? Ну а что там было на воскресной школе? Ну учили нас о Боге, о вечной жизни, о любви. И вы этому верите? Ну конечно. Смотрите вокруг. Такой город большой. Никто не верит. А вы одни верите. Да ставьте это все сказки. О чем вы сегодня рассуждали? Они говорят о Бионе. Как он был непослушным. Как его кит проглотил. Он кит проглотил, и он потом вышел. Как это может быть? И вы этому верите? Да, мы этому верим. Смотри, никто не верит. Смотри, только вы верите. У вас все в порядке? Нет, мы верим. Ну, а он умеет, знает Библию, оказывается. Он им доказывает, что плохо, это неправда. Одна из девчат говорит: слушайте, знаете, что я вам скажу? Когда мы пойдем в вечность, мы вам доказать не можем, но когда мы пойдем в вечность, в небо, тогда мы спросим у Ионы: это так было, правда или нет? А он говорит: а что, вы верите, что Иона будет в небо? Я могу вас убедить, что Иона будет в аду, в озере Огненном. Она подумала и говорит: тогда если он будет в озере Огненном, вы его спросите. Братья и сестры, вот дети попали в такое искушение. Почему? Они своей силой это сделали или нет? Я абсолютно уверен, что они уповали на Бога. Уповали на Бога и могли устоять победу, выстоять победу. И еще, братья и сестры, что нужно делать во время искушения, чтобы была победа? Нужно цитировать тексты Священного Писания наизусть верою. Ну, например, у нас есть великий пример. Когда Иисус Христос был искушаем, что Он делал? Цитировал тексты Священного Писания. Написано, написано, и была победа. А кто-то скажет, ну, например, я однажды, подходит ко мне брат и говорит, ну как это понять? Ну, например, у меня искушение, написано об этом в Матфея 6 глава, 26 текст, что птицы не сеют и не жнут, ну, что они делают? Бог их кормит, да? У них все хорошо. И у меня такое искушение, давай, как это понимать? Я буду цитировать этот текст Священного Писания и не буду работать и буду кушать. Возможно это или невозможно? Это же не работает всегда. Сколько раз я цитировал тексты Священного Писания во время искушения, и у меня ничего не получалось. Я думаю, что это не работает. Я говорю, работает, работает. А как? Братья и сестры, нужно цитировать тексты Священного Писания наизусть верою. Верою и быть готовым идти на смерть. Апостол Павел говорит, что он был готов и имел приговор какой? На смерть. И тогда у нас искушение, два предложения или пять предложений. Мы должны выбирать лучшее и иметь себе приговор. Ну, друзья, читать наизусть текста Писания, веруя, я такой пример приведу. Однажды два молодых человека, они в молодости разошлись, одноклассники. Один ушел в мир, другой остался верующим. Один стал артистом, а другой стал проповедником великим. И вот в конце, уже когда должен выходить артист на пенсию, он вспомнил за своего друга. И теперь делает пир и приглашает друга своего проповедника. Ну, сначала не хотел, а потом проповедник говорит ему, я приду только с одной целью, заблаговествовать всем, там великий артист, всем заблаговествовать, хорошо. И вот теперь они пришли все, и артист хочет удивить всех. И обычно его ожидали, что сейчас он споет последнее пение, сыграет красивое. А он стал и процитировал текст Священного Писания наизусть. «Господь, пастырь мой». Вы помните его этот текст, да, все? Но когда он рассказал, практически никто не удивился. Стал после этого проповедник и на эту же тему процитировать этот текст, он рассказал о любви пастыря. Он рассказал о верности Иисуса Христа. А потом один из слушателей слушал и говорит, я не понимаю, ты процитировал 22-й псалом, и он процитировал, какая разница между вами? Артист говорит, дело в том, что я знаю наизусть 22-й псалом, а он знает пастыря. Братья и сестры, как сегодня важно нам не просто знать наизусть и цитировать, знать пастыря нашего, во время искушения обращаться к нему. И еще, братья и сестры, во время искушения молиться Богу. Иеремия 33 глава, 3 текст. «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Это великое обетование. Когда человек впадает в искушение, у него нет сил. Это великое. Стань на колени. Воззови к Богу, и Бог даст то, что ты не знаешь. Бог даст очередную победу. И последнее, братья и сестры. Все искушения посчитать тщетой, ущербом. Об этом написано Филиппийцам, 3 глава, 4 текст. Читаю. Я буду читать 1-8 текст. 7. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Братья и сестры, чтобы приобрести Христа, нам нужно почитать все за сор, все предложения. Итак, мы делаем вывод. Евреям 2 глава, 18 текст. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Братья и сестры, есть великий Иисус Христос, который может помочь и искушаемым. Сейчас, друзья, будет призыв покаяния. Среди нас есть те, которые в жизни не имеют победы. Они находятся в плену греха. Они не могли победить искушения и те утешения, которые предложил враг душ человеческих. Братья и сестры, Бог, прошу прощения, Иисус Христос некогда предупреждал учеников: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Но настал час, когда ученики что сделали, братья и сестры? Уснули. Друзья, и когда они уснули, потом он их пробудил. Петр отказался, и те убежали, а Петр клялся и божился. Друзья, попал в искушение, он не устоял. Но настал час, когда он вышел и горько плакал, и Господь его простил. И великое утешение: «На сем камне я создам церковь мою, врата ада не одолеют». Или: «Петр, любишь ли ты меня? Паси овец моих». У Петра было великое расположение к Иисусу Христу, но не пободрствовал. Братья и сестры, среди нас есть те, которые сегодня, у них есть великое расположение к Богу, которые любят Иисуса Христа, но не пободрствовали и попали в искушение. И бывает, попали так сильно в искушение, что выйти не могут. Братья и сестры, сегодня Иисус Христос дал нам великое обетование, еще раз читаю: «Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Я абсолютно уверен, что Бог сегодня поможет всем искушаемым, всем тем, которые не имеют победы. Победа над грехом по отношению к миру, по отношению вопроса целомудрия, образа мыслей, образа служения Богу и так далее, и так далее. Каждый из вас лучше себя знает. Друзья, я бы предложил сейчас ненапряженно. У нас времени немного. Будем петь два куплета: «Что ты медлишь на грешном пути». И великая просьба, друзья, сейчас не угашайте голос Духа Святого. Не смотрите друг на друга. Не слушайте сейчас друг друга. Но подойдите сейчас сюда, пройдите, мы вместе Богу помолимся. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». Бог ответит. Если у тебя не было вчера и послевчера победы, я абсолютно тебя уверяю, что обетование Божие, оно чудно и велико. Ответит тебе Бог, и будет истинная победа над грехом твоим. Аминь.